Фонтанка офис.
Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Квадрат», ведущий журналист Дмитрий Синочкин. Сегодня у нас тема «Предварительные итоги года на загородном рынке». Гость студии Артем Чесноков, девелопер проекта «Суланта-Ярви» на Суходольском озере, правильно
так,
я помню,
точно, да?
В девичестве это называлось «Волны и сосны», к этому мы еще вернемся. Итак, если говорить о цифрах, аналитики бюро «Спиранский» дали предварительные итоги. По их мнению, почти столько же продаж, сколько и было в прошлом году, на 5% поменьше. Предварительные цифры давала петербургская недвижимость, тоже говорят о сделках примерно на том же уровне. То есть, вероятно, мы можем рассчитывать, что в организованном сегменте у нас за год, организованные это коттеджные поселки, за год приключилось примерно 5000 сделок. Ну, плюс-минус там сотни.
Ну, какие-то, да.
Да. И вопрос, главный, интересный. Я бы даже не стал считать, много это или мало. Два показателя. В предложении у нас висит 22 тысячи объектов. Участки, готовые дома, секции таунхаус. 22 тысячи. То есть 4 года застройщики могут вообще не париться, не выводить новые проекты, просто продавать остатки. То есть вроде бы 5 тысяч сделок — это мало. А с другой стороны, Мель недвижимость сообщила, что в Подмосковье за год застройщики продали 7500. То есть всего на 2500 больше, на треть, при том, что население Москвы, как мы знаем, в 3 раза больше, чем в Петербурге.
Мне кажется, давно уже не поддается.
Ну да, говорят, то 15, то 20 миллионов, но тем не менее. То есть они считают, что 7500 это мало, но как-то рынок живет. У нас около 300 коттеджных поселков с хвостиком, у них там более 600. Главный вопрос, Артем, вот 5000 сделок — это много или мало? Есть ли у нас кризис перепроизводства на рынке загородных объектов?
Кризис есть, наверное, но не перепроизводство, а кризис старого. Старое не продать.
Кризис старых
объектов.
Большое количество,
конечно.
Дачные массивы,
Синявина. Да, Синявина.
Мы не о них говорим. Вот. 5000 продаж — это в новых коттеджных поселках. И там же 22 тысячи домов и участков предлагают. Ну, смотрите, вот в квартирном сегменте у нас за год выводят там 4,5 миллиона новых проектов и 4 миллиона продают квартир. То есть примерно соответствует объем нового вывода, объем предложения.
Да.
А в загородке как?
В загородке сегмент достаточно сложный. Нельзя говорить, что он сейчас прямо продастся. Я думаю, что у нас прошлый год, 17-й, был достаточно интересный по своей фактуре продаж. У нас сместилось лето. У нас перестало было...
Поясните, что значит сместилось лето?
Ну, лето, то есть, если мы говорили о том, что сезон продаж загородной недвижимости — это лето.
Ну да, сейчас... весной начали ездить,
да.
Очень не купили.
Нет. То есть у нас так получилось, что летом все уехали отдыхать.
Ну, Артем, у нас зимы-то толком нет. Вот, ну, за окошко выглядеть.
Да, до эфира говорили как раз о погоде.
Ну да.
Так вот, мы на сегодняшний день видим, что весной и осенью, наоборот, мы получаем больше выручки, мы получаем больше сделок. Зимний период нам, ну, могу сказать откровенно, нет снега, нам это помогает. На сегодняшний момент негативная часть зимы, когда мы говорим о том, что клиент говорит, что под покровом снега не видно ничего, и что мы продаем, и что мы покупаем, то сейчас покров снега лежит ровненько, значит, травка растущая видна.
Новогодняя, да.
Да, поэтому я не вижу какого-то, честно говоря, сейчас смещения по месяцам. Я могу сказать, что если взять отрезок апрель прошлого года и сегодня, и январь, то мы идем ровно одинаковыми темпами. Были всплески октябрь-ноябрь, они были очень серьезные, практически в два раза. И это не лето, это октябрь и ноябрь, два месяца. Сентябрь был очень даже неплохой.
Ну, насчет снега была интересная инициатива пару лет назад, наверное, у компании группы «Стенком». Они продавали зимние участки со скидкой определенной и обещали поменять, если когда снег сойдет, не понравится. И определенные продажи у них были. У нас сезонность, конечно, сейчас сместилась, но все же. Ну, давайте смотреть, там больше 300 поселков, 5000 продаж. Ну, по 12-15 продаж в год в среднем на проект. Причем в дорогом сегменте мы знаем, там, ну, например, руководитель проекта «Ламбери» Алексей Потапов говорит, вот 4 продажи в год. Это, конечно, мало, но, в принципе, компания живет, ну, продавая 4 дома в год.
Там же
это дорогие дома.
Это дорогие дома, да. Там совершенно другая история бизнес-планирования.
Но все равно в поселках среднего класса или там, тем более эконом, ну, те же самые от 10 до 20 продаж в год считается достаточно? Или все-таки у вас больше?
но мы не очень в экономе, можно так сказать. Поэтому я
считаю... Давайте несколько слов о проекте Суванта-Ярви.
Вот. Если говорить о конкретно Суванта-Ярви, то около 7-8 сделок это нормально. С этим можно жить.
У вас какая ценовая группа? Сколько стоит сотка?
От 120.
От 120 тысяч.
Сотка.
И у вас там две категории, по-моему,
три.
Да?
Три так. Категории. Причем три категории — это комфорт, бизнес и премиум. Премиум, естественно, ближе к воде, со своим выходом в лес.
Киловатт
и
с другими, побольше.
Киловатт, ну, 20-30 сразу же.
Асфальт.
Выдаем. Асфальт, да. И подземные коммуникации. Свой собственный въезд, ну, такая микроклимат, так можно сказать. Но при этом комфорт и бизнес, они имеют также несколько ценовых категорий. То есть чем ближе к воде, тем дороже. Чем больше наполнение коммуникации на участок, тем он то стоит тоже так же дороже.
А по минимальной цене что у вас можно?
Минимально это, ну, фактически это первая зона у въезда.
Сколько до озера? Сотка.
До озера 10 минут пешком.
Понятно. И сколько по электричеству?
10 киловатт.
У вас проект начинался не с вами. Там, по-моему, еще
Агадом стартовал. Там было очень много... истории, так можно сказать, на сегодняшний день от нее не осталось ничего.
То есть сменились собственники проекта?
Сменились собственники проекта, в том числе я. Сменили подход к проекту, сменили правила, так можно сказать, игры, да, внутри поселка. То есть дали четкое разделение на обслуживание, на продажу поселка, на землю. То есть разделили финансовые потоки полностью.
Схема управления играет роль при выборе конкретным покупателем?
Конечно.
Вот я приезжаю в поселок и спрашиваю, а как потом будем решать общие вопросы? Такие
управление...
вопросы задают?
Конечно. Значит, у нас очень все, ну, я считаю, с моей стороны, я сделал все, что, можно сказать, приближает меня к клиенту и приближает к потребителю. У нас есть четкое понимание, что продажей земли занимается юридическая компания ООО там, «Суванта-Ярви» одноименная и ДПК одноименная «Суванта-Ярви».
ДПК – это у вас дачный?
Дачный кооператив.
Потребительский
кооператив, да. Он занимается как ростом поселка, строительством его, обеспечением коммуникаций, так и его обслуживанием в дальнейшем. То есть на сегодняшний день структура, которая, при которой приходит клиент и приобретает, он с этой структурой остается. То есть никаких других управляющих компаний ввод туда не планируется.
Клиент становится членом ДПК, пайщиком, или у него договор с ДПК?
Договор с ДПК.
Договор с ДПК с управляющей компанией.
Да.
В состав ДПК он не входит?
Нет.
А общее собрание сможет влиять на какие-то ключевые вопросы?
Конечно.
Перевыбрать, например, управляющую компанию? Вот соберутся там?
Перевыбрать ДПК?
Да.
Ну, наверное, теоретически очень тяжелая ситуация с перевыбором ДПК.
Тогда, допустим, что вот возникает некий конфликт. Ну, конфликты в дачных поселках — это совершенно нормальное явление. И возникает
есть
такая база, нам не нравится управляющая компания, говорит часть активистов. Что они могут сделать? Прямые договоры с Ленэнерго заключать?
Ну, а как? Здесь давайте говорить откровенно. Для чего делается структура ДПК и почему она делается с самого начала? Мы говорим о том, что мы продаем землю с коммуникациями, обеспечиваем коммуникациями поселок. Мое понимание такое, что если я вложил деньги, то я не хочу потом, чтобы то, что я построил за свои деньги, передали кому-то другому.
То есть вы мне можете назначить тариф в 10 рублей за киловатт-час, и я буду спокойно его
платить? Не имею на то права. Законодательно прописано.
Извините. То есть закон не разрешает?
Конечно.
Хорошо. Плату за проезд по общим дорогам поднимите, например.
Но это незаконно.
Ну, есть такие у нас фокусы на южном направлении,
в Ломоносовском
направлении, да. То есть деятельность ДПК ограничена законом?
Конечно.
И тогда следующий вопрос. У нас новый закон о садоводах, который предусматривает, что, в принципе, по-моему, там с 20 какого-то года ДПК упраздняется. Или они происходят в производственные кооперативы, в сельскохозяйственные, или все у нас сводится к ТСН, к товариществам собственников недвижимости. Вы эту тему уже прорабатывали?
Ну, на сегодняшний день ТСН на земле Суанта-Ярви невозможно, поскольку у нас согласованный ПОС. Организация застройки.
Проект организации застройки.
Да, да. Полностью. У нас следующим постановлением, к концу, я думаю, неделю мы успеем это сделать, мы выводим милицейские адреса на улицах. То есть у нас можно прописываться. То есть фактически мы продаем землю дачного характера, дачного назначения, но при этом это земли как ИЖС. Мы можем там прописываться и... пользоваться всеми влагами.
Здесь делаем паузу, потому что как быть с этим гибридом, ни я не знаю, ни юристы ни совета не помогут.
Не знаю.
Ну, нас, по новому закону дачной земли не бывает. Бывает садоводческая земля или земля ИЖС в составе поселения. Вы же не вошли еще в состав поселения.
Ну, это следующий шаг.
Ага, то есть будете включаться.
Конечно.
И тогда будет территория.
То есть должно быть поступаемыми движениями. То есть сначала мы согласовываем проект организации застройки, согласовываем проект благоустройства леса, там, лесфонда, береговой линии. И потом выходим уже на милицейские адреса, и потом смотрим дальше, что делать.
Бюджет покупки. Сколько стоит участок? Ну, там, например, 10-12 соток.
1 200 000 в этом районе.
Это средняя цена для загородного рынка сегодняшнего? Или есть предложение там по 300 тысяч?
Нет, есть предложение и больше 300 тысяч.
И меньше.
И меньше 300 тысяч. Есть и меньше 50 тысяч за сотку. В зависимости...
300 сейчас... я имел в виду за
участок? Да. Зависит. Да. На самом деле предложений и вариации ценообразования на рынке много. Много почему? Потому что, опять же, как вы правильно сказали, что очень много предложений. Да, то есть,
самого раза.
Да.
То есть, а начнешь искать, и вроде как выбрать нечего.
Да.
Да.
Да, то есть у нас, я все-таки подхожу, ну, к открытой, наверное, системе продаж. То есть есть цена за участок, она делится равными частями на две части, за коммуникации, за землю. Земля уходит в собственность на покупателя. Инфраструктура выходит, подписывается акт, когда полностью идет в эксплуатацию. Ну, например, в зоне комфорта там все сделано.
Инфраструктура останется общим имуществом?
Общим имуществом ДПК. И газоснабжение, и
электросети. Но при этом собственник земли в ДПК не входит. То есть это не его общее имущество. Но он за него заплатил.
Да, это мы
А за что он заплатил, если это не его имущество?
Ну, заплатил за то, что он может пользоваться всем
этим. За пользование.
Конечно.
Понятно. Текущие эксплуатационные расходы прикидывали?
Ну, конечно.
На средний дом?
Да, конечно.
120 метров, допустим. Сколько?
Ну, получается, что у нас ежемесячный платеж сейчас 3000 рублей. Это за инфраструктуру, за уборку территорий, покос, охрану и все остальное. Я думаю, что не больше там 1500 сверху, может, 1000.
То есть будет в пределах 400-500, да?
Не больше.
Ну и то, что по счетчику.
Мы же сейчас все понимаем, да, что есть система «Умный дом», всегда можно наладить у себя внутри дома правильное распределение ресурсов.
Преимущество системы «Умный дом» сильно преувеличены рекламой. Все-таки.
Ну, я не считаю это так.
Ну, там придется выбирать. Ну, начиная с того, что должен быть закрытый контур, да, для того, чтобы...
Ну, конечно.
Ну да, а что, мне окошко не открыть на даче-то у себя?
Нет, ну...
Что это за дачная жизнь?
Здесь можно говорить, что у нас немножко формат такой, что я говорю от имени, наверное, тех собственников, которые уже приобрели. Ну, не все рассчитывают.
У вас ведь тоже дом в поселке?
Ну, у меня будет дом, там есть земля, да. А не все планируют там жить только на выходных.
Это следующий у меня был вопрос. По поводу «Умного дома» я просто хотел такую реплику добросить. Дело в том, что... имеющиеся на сегодня возможности нашими гражданами используются довольно своеобразно. Например, вот в некоторых поселках, которые я хорошо знаю, на сигнализацию, на охрану из десятка домов поставлены 2, а таблички есть на всех. То есть пара собственников подключает действительно тревожную кнопку, там сигнализацию, датчики, а пара вешает табличку, дом находится на охране, и, в общем, результат у них примерно одинаковый.
Ну, у нас, с «Умным домом» у нас периметр закрыт, полностью на сегодняшний момент. У нас есть система видеонаблюдения, она распознает номера автомобилей. То есть у нас
это серьезно
уже. Пульт не открывает охранник пультом. Вы подъезжаете на своем автомобиле, если вы собственник, ваш номер распознается, вам открывается шлагбаум.
Еще и номера мыть у вас переметы. А если гости приехали?
Гости приехали, заранее уведомляете, ну тоже как строители.
Конечно. Возвращаемся. Вот кто собирается жить постоянно, а кто наезжает на выходные. Мы, когда прикидывали перспективы развития рынка, пришлось делить более-менее понятно. Есть зона постоянного проживания, ну, условно, 30-50 километров. В основном дома покупают, чтобы использовать как основное жилье. И есть дачный формат, это уикенд отпуск. Угу. Это там 50, 100, 110 километров, дальняя дача 120. Ну, в принципе, с новой Приозеркой расстояния стали более совсем приемлемыми. Другие. Да, и на юге тоже транспортные связи улучшаются. В вашем проекте сколько километров от кольцевой?
От КАДа 65.
То есть час езды от города.
43 часа.
Плюс до кольцевой. Много ли народу из покупателей собирается жить постоянно или говорит об этих планах?
Да.
Половина, больше, меньше?
Ну, примерно половина. У кого есть возможности, у кого есть ненарированный рабочий график, кто представитель бизнеса какого-то сообщества, да, там, собственный личный бизнес, кому не надо вставать в 8 утра и быть уже там,
Тогда есть ключевой вопрос, который упирается в любой загородный проект. А что у нас с социалкой вокруг, куда дети денутся? Там же школа Соснова должна быть, детский садик.
Есть, Соснова все есть.
Соснова есть школа, детские садики.
Да.
Но это каждый раз надо возить.
Ну, это всегда так в загородной жизни. И я могу сказать, что проекты, которые в себя включают детские сады и школы, ну, это немножко другой формат.
Другой формат,
это малоэтажка, давайте говорить так.
Ну, да, вы знаете, вот в нескольких дальних, достаточно дальних поселках, в пределах 100-километровой зоны, семьи, которые живут постоянно, там либо детей нет, либо они уже выросли.
Ну, есть и такой факт. Конечно.
То есть своеобразно получается.
А что касается удаленности, то я считаю, что удаленность у нас немножко сместилась. Но это, как правило, что происходит, почему и в Москве, да, там достаточно нет такого, что 50 километров это как-то далеко. Поскольку развивается транспортная инфраструктура у нас везде, то, естественно, мы можем ехать дальше, и 50 – это уже не так далеко, и 80 – 30.
Ну, москвичи инком считали, что каждый год граница приемлемой доступности на 5 километров от Москвы отползает.
Да.
Каждый год. Вы ведь в Москве достаточно долго жили и работали, да, если я правильно помню. Да? Чем отличается московский загородный рынок от петербургского? В чем сходство, в чем различие?
Слушайте, в Москве загородный рынок отличается тем, что загородка часто, зачастую через там, лет 5 становится городом. Город очень сильно растет.
Втягивает.
Да. Поэтому, когда мы говорим, что у меня дача от Москвы там 10 километров, то есть либо она была, может быть, 50, либо она завтра станет 0. Она станет
теперь, границей. Если от Новой Москвы считать, то
от Новой Москвы Тулы уже области нет.
В Москве, в Подмосковье дачных предложений гораздо больше, чем в Петербурге, там сумасшедший объем. Это у них перепроизводство, заложенное с самого начала? Это приводит к демпингу,
там, на ваш взгляд? Нет, там жизнь мегаполиса, там все уезжают за город. Там очень много количества людей, которые живут за городом.
Ну, вот только что я приводил в начале нашей программы цифру 7500 продаж за год. Ну, на 15-миллионную Москву это же крошки. Кто же все уезжает-то?
Переезжают, я имею в виду, меняют, покупают новое. Но давайте говорить о том, что Москва своей численностью заслуживает все-таки рабочему классу. То есть туда приезжают работать. Это пока съемное жилье. Купить в Москве жилье, ну, достаточно серьезный шаг в жизни, наверное, можно так сказать.
Ну, или скромный домик в Переделкино.
Да.
Или в Борисе.
Переделкино, кстати, лет 5-7 назад оно стало очень достаточно серьезным районом.
Да, я знаю.
Да, поэтому, когда там покупали
люди... Когда писателей повыселяли.
Да, когда писательский городок весь выселили.
Не могу одобрить этот процесс. Это то же, что Скоморова. Надо сохранять ауру, иначе просто потеряется статус места.
Конечно.
То есть вы не считаете, что в Москве избыточное предложение?
Нет.
А там регулярно всякие драматичные довольно сообщения ведущих девелоперов о скидках в 30-40%. Дома на Рублевке продаются с дисконтом 50%.
У нас то же самое, нет разве?
У нас то же самое.
То же самое.
У вас какие скидки были?
У нас была перенавогодняя акция 25%. Я знаю, у наших ближайших конкурентов было 30%. У кого-то были скидки 0% первоначального взноса. То есть... Демпинг идет, он идет скрытый, то есть это не ценовая какая-то политика, которая заставляет, а идет, девелоперы идут по пути быстрого оборота денег и быстрого оборота проектов. То есть длинный проект, он убыточен, по какой цене ты бы не продавал, если ты будешь продавать раз в год на сделку на 10 миллионов, она будет убыточна. Потому что поселок нужно строить, поселок нужно, за ним нужно ухаживать и нужно поддерживать работоспособность.
Ну, я знаю хороший проект в Балаково, там основная часть продана уже лет, наверное, 5-6 назад, и 3-4-5 домов зависли, они так спокойно допродаются. То есть это нормальный вариант.
Ну, конечно, 20% от всего массива всегда останется.
Да, согласен. У нас обычно принято такое деление, вот поселок эконом-класса, вот поселок комфорт-класса, а вот элитка. А у вас от комфорта до элитки в одном месте.
Да.
Это не создаст каких-то напряжений и проблем между собственниками разного уровня и статуса?
У нас, наоборот, это повлияло положительно, потому что у нас на сегодняшний момент есть семьи, которые расположились в премиум, родители в бизнесе и кому-то там еще купили в комфорте. За счет разности вот этих ценовых предложений и за счет понимания того, что можно, в принципе, взять в бизнесе, но поближе, ну, до озера будет 3 минуты, а не 2 минуты, да, то он берет больше соток, например, да, там, то есть он берет 2 участка сразу.
Смогут ли обитатели, например,
конечно,
комфорт-зоны пользоваться инфраструктурой?
Но это же все люди.
Инфраструктурой, которая предназначена для элитки, или там будет забор?
Ну, там забор будет только в том, что там забор только огораживает лес-фонд, и все, больше ничего. То есть вся инфраструктура, то есть все волейбольные, баскетбольные, теннис и все остальное, они находятся, наоборот, в основном массиве, то есть они расположены для всех.
То есть это для всех?
Конечно. Ну, и понятно. Пирс, который мы будем ставить, который, ну, к сожалению, вот здесь нас погода подкачала. Нам нужен обязательно лед.
Со льда хотели
сказать. Да, нам нужен лед обязательно. Льда нет. Мы уже и проект сделали, лебедку разработали, и все сделали, а не можем поставить.
Насколько устойчив спрос в последние годы? Ну, начиная вот с 14-го, когда все эти валютные приключения происходили. Количество звонков, количество заявок, количество просмотров меняется как-то или год от года более-менее постоянным остается?
Если говорить 16-17, то они, наверное, в 17-м более изощренные, меньше визитов, но визиты чаще переходят в сделку.
То есть приезжают реже, но если приехал, то выше вероятность, что...
Да, выше вероятность, что приехал именно тот, кому нужен.
Что за люди покупают? Ну, давайте условно говорить, значит, у нас участок там от 1,5 миллиона минимум, и дом, наверное, от 5-6 и до 20
где-то, да. Да,
в среднем. Вот что это за люди? Это средний бизнес, это чиновники, это...
Совершенно разные.
То есть компот.
На сегодняшний день нельзя сказать, и нельзя, вот знаете, как бывает, старая школа продажника, да, менеджера по продажам, когда он встречает по одежке. Вот в нынешнем, сегодняшнем, текущем
Боюсь, я бы не вызвал.
По одежке встречать нельзя. Каждый человек, он загадка, пока он ты с ним не поговорил и не понял, для чего он сюда приехал, для чего он к тебе приехал. Он может купить и на премиуме.
Внезапно.
А может купить, наоборот, также внезапно купить на комфорте, по каким-то своим соображениям. Потому что у него, например, не первая, а пятая дача.
Люди какой социальной группы преобладают в составе ваших покупателей?
У нас есть и врачи, и театральные деятели, и есть и представители там федеральных всяких
чиновники,
да, есть и представители бизнес-элиты, и просто бизнесмены, и также представители ИПшники. То есть, ну, здесь вообще нельзя сказать, что вот строго для какого-то класса людей у нас поселок. Нет.
Суходольское озеро — это бренд? Это популярное направление?
Да. Я считаю, что на сегодняшний день Суходольское озеро в своем интересе еще и в том, что оно кончается.
Кончаются участки под застройку?
Да.
А какие там поселки сейчас?
Ну, наши ближайшие соседи есть. Есть еще пару участков.
Соседи — это кто у вас?
Удальцовский поместье. Вот. Угу. Есть Суходолье одноименное, Сосново там, по-моему, еще что-то есть. И потом уже идут такие небольшие...
Овраги?
Овраги, да, и садовое товарищество уже там. Вот последнюю землю, которую мне сейчас предлагали, опять же, девелоперы там вышли, не смогли они сделать проект. Проект шикарный был, земли там около 40 гектар, но базовая стоимость сотки для неразработанного 180 тысяч сотка. С выкупом, ну, понятно, что исключительно.
Потому что кончается.
Все, да, земли нету.
У меня к Суходольскому озеру ностальгическое отношение. Когда-то там была летняя грибная база общества «Спартак». Академическая гребля там базировалась, и лодочки по озеру скользили, там ветров сильных не было. Мы недавно разговаривали с бывшим вице-губернатором Богачевым. У него есть две базы отдыха, одна в Приозерском районе, другая в Выборгском, очень хорошая, на мой взгляд. И он говорил, что мы конкурируем не с отелями, не с туристическим направлением, мы конкурируем с теми, кто продает дачи. Вы ощущаете давление вот на ваш сегмент со стороны баз отдыха, каких-то пансионатов, каких-то вот таких вот арендных направлений?
Наверное, есть в этом какой-то такой не сильный, но есть вес конкуренции, конечно.
Потому что, например, мои хорошие знакомые посчитали деньги, которые они вложили в дом и участок, и решили, что за эти деньги они могли ездить куда угодно, на любое курортное направление до конца жизни. Им бы хватило.
Ну, также невозможно жить где-то все время, да?
Ну, а жить в одном месте — это же скучно. Ну, ездить перестанешь.
Неправда.
Поехал на курорт, и у тебя голова болит, а что же у меня дача-то простаивает тогда? Что у вас из инфраструктуры, то, что отличает ваш проект от других? Чего нет у других?
Ну, теннисный корт нет нигде практически. В окружении точно нет. На 100% знаю это. Потому что, когда создавали концепцию, и концепция вообще такая интересная, такой был проект, поскольку он наращивался. Наращивался с опытом, наращивался с тем, как мы видели, как мы хотим построить поселок и что там можно будет делать. Сама концепция была разработана для того, чтобы вот не было скучно. чтобы можно было и с друзьями, и с соседями, и самому самостоятельно заниматься чем-то. То есть это и мини-футбол, и волейбол, баскетбол, и тренажеры даже уличные поставили, и турники, и детскую площадку, и опять же пирс с лебедкой, который позволяет постоянно хранить лодку, не надо ее туда вытаскивать.
А моторки разрешены на суходольском?
Да.
Можно, да?
Да.
Что есть зоны, где это нельзя.
Да, и с суходолья можно выйти в Ладогу через Бурную. И суходолье берег хороший, один из, почему все-таки решились на суходолье, даже с тем негативом, который был раньше. Озеро очень чистое, и как лакмус, это форелевая ферма, которая рядом держит рыбу в открытых садках, и песочное дно у озера.
Ну, рыбалка на суходолье все-таки не самая знаменитая.
Ну,
подвыловили рыбу.
Смотря как.
Ну, разве что садки порвет форелевая, вот, тут конечно, да.
В Оксе она стала возрождаться только 2 года назад. Вот 2 года назад, там, 3, мы там форель поймали на Воксе.
Про рыбалку на Воксе я могу отдельно сказать, да. Это достаточно любопытная тема. Итак, давайте, чтобы не потерять основную тему. Спрос остается достаточно стабильным, он становится более капризным, если я вас правильно понял. Более требовательным, придирчивым. Кризиса перепроизводства на рынке вроде бы нет, но риски, вероятно, в проектах, которые на стартовой стадии находятся.
Да, там
большие риски. При запуске проекта. Но в отличие от многоквартирного дома, дачный поселок, он даже если там треть продан, он все-таки живет. Там, ну, часть охраны выставлена, часть сетей проложена. Все-таки не так печально, когда дом без крыши многоквартирный. На ваш взгляд, будут ли появляться новые проекты, будет ли возникать ценовая конкуренция в вашем сегменте? И прогнозируете ли вы рост цен на 2018 год?
Ну, начну с последнего. Рост цен, да, однозначно.
У вас? У или нас. В среднем по рынку?
У нас.
А сколько у вас продано домовладений? Какая часть?
70% продано уже.
Ну, понятно. То есть мы можете себе позволить немножко поднимать цены. Вот, если бы 20 было продано, вряд ли бы.
Ну, не знаю. На самом деле, мы бы подумали, может быть, не повышать, если бы было 20, совершенно согласен, но даже если было 30 и с готовым водопроводом зимним, ну, то, там,
да, понятно.
Подняли бы 100%.
Главный аргумент — это готовность сетей,
да.
Я понимаю.
И газоснабжение. Как только газоснабжение, все, земля вокруг суходолья вырастет вдвое, там, это однозначно.
То есть, что у нас там с газоснабжением?
Газоснабжение у нас, ну, вот эта история, которая была с Приозерской сетью, она нас не коснулась.
Это когда 800 лимонов заплатили, да. А газопровода не оказалось.
Слава богу, это не к нам. Да, это не наше
направление. Это мифическая трасса не к вам.
Не к нам.
А у вас откуда?
У нас она из Сосно, и туда Запорожская, и к нам тянется.
Ну, Сосновская, вот, ВРП, да, работает.
Вот, она заработает, и у них уже по планам сдача «Газпрома» в 2018-м.
Сдадут магистраль, и потом будут подключать.
А подключение все очень просто, поскольку по всем технологическим нормам «Газпром» сам подключает к нам, то есть мы не имеем права нанимать какую-то компанию, подключаться к сети. «Газпром» сам подключает, а мы внутреннюю сеть сами строим.
Ну, я бы здесь не был большим оптимистом, потому что, вот известно, там проектах процедура там занимает от 3 до 5 лет, и идет она достаточно трудно.
Слава богу, на сегодняшний день с новым главой Запорожского сельского поселения у нас очень хорошие отношения, и он понимает, что наш поселок — это развитие на сегодняшний день, развитие самого сельского поселения. И поэтому...
Налоговое отчисление?
Ну, конечно. И фактически на сегодняшний день ему одобрили сделать нашу дорогу в асфальте только потому, что появился трафик, появились люди, появился сбыт, начали расти магазины и так далее. Это все равно позитивно влияет на развитие области.
Понятно. Еще раз, для покупателей, которые только вот начинают обдумывать решение, возможное решение покупки загородного, какие еще факторы риска, кроме стартовой стадии проекта? Все ли сейчас понятно со статусом земель? У нас по-прежнему, напомню, действует запрет на любое строительство на сельхозугодьях. Ну, его никто не отменял.
Конечно, СХ-2 нельзя строить ничего там. Только СХ-1 и для ДИКа, только там написано.
Если посмотреть в 78-ю главу земельного кодекса, там сказано «на сельхозземлях».
Дмитрий, если мы будем углубляться во все законы, знаете, это как с 55-й статьей Конституции. Да? Все, что можно. Можно сделать все, что угодно, главное, чтобы людям было хорошо.
Понятно. Но мы, однако, отслеживаем некоторые проекты, и судебная практика складывается по-разному. В последнее время предприниматели, организующие
поселки,
стали выигрывать, да, отсуживать. То есть доказывать свое право строить на сельхозке, если она переведена.
Если она переведена.
Изменен вид использования.
То же самое сейчас, как по амнистии с лесфондом.
Да. Посмотрим, как это будет работать.
Ну, пока работает, вроде.
Юридических рисков стало меньше, вот сейчас, как вы оцениваете ситуацию?
Прозрачность появилась.
Хорошо. Хорошо, но тем не менее основной фактор спроса, который мы с вами учитываем, это то, что вопреки, к моему большому сожалению, заявлению президента, доходы граждан в среднем не растут, они снижаются от года к году. За 2017 год они снизились там на 1,2% реальные доходы. И аналитики утверждают, что как раз загородный сегмент больше всего страдает от экономических разного рода колебаний. Дача не является предметом первой необходимости.
Да, у нас еще есть понимание того, что это дача. Да? Так или иначе, квартира должна быть квартира в городе, и второй дом тогда уже мы рассматриваем там, загородное жилье. Могу сказать, что знаешь, там потенциальный клиент там, от 25 там, и до, да, это тот клиент, который, в принципе, видит это немножко иначе. То есть это как зона комфортного отдыха и проведение, как вы правильно сказали, со взрослыми детьми, да, там, либо за неимением детей, но уже понимание того, что нужна какая-то зона отчуждения для себя, где можно отдохнуть от суеты и приехать, подышать свежим воздухом.
С этим я соглашусь, инвестиции в себя, да.
Да.
Ну, я бы добавил сюда еще достаточно нетривиальный круг общения.
Конечно.
Потому что вот в коттеджном поселке можно встретить, познакомиться с самыми разными людьми. Возникают соседские связи гораздо более прочные, чем в многоквартирном доме, где ты соседа по площадке просто не знаешь.
Ну, конечно.
У нас есть примеры, когда люди, живущие друг над другом в одном доме, они познакомились в соседних коттеджных поселках. Согласен. Этого рода клиент присутствует. И мы говорим о достаточно больших и достаточно быстрых выплатах все-таки. Большие суммы, их надо платить не 20 лет. Есть ли у вас кредитная составляющая, используется ли ипотека при покупке загородного?
Ипотеку мы сейчас проходим, и в принципе там ипотека возможна. Единственное, что ипотеку на землю сейчас дают всего два банка. Это Россельхоз и Сбербанк.
Больше а какой нет. Процент?
Процент разный. Нашему клиенту выдают там 12%.
Ну, немало, но более-менее.
Немало, но при этом могу сказать, что, конечно, если есть возможность, то рассрочками пользуются 80%.
Рассрочка.
Рассрочка.
Это ваше предложение.
Да, наше предложение.
Год, два, три.
Два года, возможно, разные платежи. Кому-то удобно квартально, кому-то в месяц. Кто-то разбивает разные. Здесь для меня не критично. То есть мы прописываем любой график в договоре. Первый взнос там от 30%. То есть 30% это та цифра, когда мы понимаем, что мы, есть серьезное намерение между клиентом и застройщиком, да, так можно сказать. Поэтому, когда говорят, что заключив нулевой договор, как некоторые переменяют сейчас на рынке, нулевой договор что это означает?
Без ничего. Первой
суммы? Да, ничего.
Протокол о намерениях.
То есть фактически, да, это протокол о намерениях, который ничего не гарантирует застройщику. Фактически застройщик замораживает свой банк земли. Свой продукт он замораживает под эти договора. И тем самым лишается какой-то достаточно хорошей продажи.
Если вот эта схема с присвоением милицейского адреса, с правом регистрации постоянного проживания будет иметь распространение, если ипотека, соответственно, придет не 12%, а там 7,5, 8, 9 с детьми, на первые 3-5 лет 6% вовсе. Смягчение кредитных условий даст какой-то новый толчок развитию рынка? Или для этих покупателей
не так важно? Я могу сказать, что нет. В основном ипотекой и кредитом пользуются под дом все-таки. Дом и квартира, жилье. То, что более осязаемо, наверное, более понятно для банка. И для клиента в принципе. То есть клиент намеренно идет на покупку. Почему он пользуется рассрочкой? Он хочет растянуть платеж за землю и тем самым начать строительство дома. Вот эту возможность мы даем со своей стороны. И это удобно. Он не переплачивает.
В вашем проекте какие технологии используются? Есть ли ограничения? Могу ли я там кирпичный дом поставить?
Ограничения есть по концепции. Это цветовая палитра. У комфорта и бизнеса это две палитры разные. Одинаковые заборы по улицам основным. Чтобы это
стеновые
было
материалы не
критичны? Стеновые нет. Единственное, никому, если кто-то хочет жить там более-менее постоянно, никому не советую сруб.
Почему?
Это неудобно.
Почему?
Потому что сруб, это бревно,
да,
которое требует за собой очень сильного ухода.
Ну, разумеется.
Вот. И, во-вторых, это неудобно в обиходе. Супруги точно неудобно.
Поколение лежали российские люди, русские люди в деревянных срубах, а тогда, оказывается, это неудобно. Модульные конструкции, каркасные дома используются?
Да, каркас используется, и модуль используется, и брус, и клееный брус. И есть проект, который будет строиться из камня в том числе. касаемо цоколя, я знаю всего
блоки
двух.
Блоки дюрисол там и прочее.
Ну, газобетон используется, да. Всего двух ступников знаю, кто будет делать подвал себе. Ну, такой цокольный этаж 4-метровый глубокий, у кого позволяет это все. Поскольку ландшафт имеет разные, и геодезию нужно сделать.
У нас на горизонте возникала некая финская фирма, которая предлагала погреба под ключ. Прям готовый модуль, там яму копают, ставят.
И вот по цене, конечно, это все очень дорого, поскольку в нашем климате и в нашей земле строить один этаж вниз по цене, что два этажа вверх.
Понятно. Насколько быстро строятся ваши покупатели? Вот купил человек землю.
Что у нас уже, слава богу, вот один из собственников встречал Новый год в поселке в этом году.
А сколько лет проекта вот от старта?
Вот я считаю свой проект сначала, как я оформил документы, да, поэтому мне год.
Угу. То есть у нас до этого домов не было?
Нет. Там было 28 апреля 2017 года я вел туда первую технику, это было голое поле, там ничего не было.
Понятно. У вас нет каких-то тревожных ожиданий по перспективам рынка? Новые проекты планируете задевать в 2017
году? Пока этот не будет готов на 70%, нет.
Ну, у вас вот в 2018 году уже будет готов.
Да. Понимание, где это есть, понимание...
Даже угадывать не буду, северное направление.
Да.
На юг вы не пойдете?
Нет.
Ну, это как географически всегда делились горожане на жителей, гражданки, жители Купчино, они друг друга не понимали. Так, видимо, и загородные предпочтения, несмотря на кольцевую автодорогу, нет, остаются географически ориентированными.
Да, я считаю, что на севере климат и природа лучше.
А на юге теплее.
Ну, не сказал бы я сам из юга, поэтому...
Хорошо. Я свои вопросы задал. Если, Николай, в Фейсбуке нет вопросов лишних? Спасибо. Наверное, я присоединюсь к точке зрения Артема Чеснокова. Большие потрясения на загородном рынке нас не ожидают. Будет мучительная адаптация новых норм, связанных с новым законом о садоводах, с нюансами закона о регистрации, с лесной амнистией. Тоже там много чего интересного наваяно. То есть правовые коллизии будут, но в целом без потрясений. Наверное, так. Вероятно, средняя цена по рынку не будет расти точно, а где-то будет снижаться. В готовых продвинутых проектах, где в порядке инфраструктура, цены будут подниматься. Тут никаких хитростей особенных нет. И уровень спроса можем прогнозировать на уровне 5, 5200, 5500, где-то так же сделок. Дачный старый сегмент, Дунай-Синявина, будет жить своей жизнью. Часто там происходит какая-то джентрификация небольшая. Девелоперы туда не заходят, предвидя огромный клубок юридических, личных и прочих конфликтов. И внимательно будем следить за схемой управления. Здесь нет какой-то господствующей практики, господствующей точки зрения, и почти нет профессиональных управляющих компаний. Ну, загородная тема, видимо, у нас раз в месяц будет возникать в программе «Квадрат», не реже. Спасибо, Артем, спасибо за участие в программе. Всего доброго, до встречи через неделю.